Свежее утро на радио «Спутник».
О главных событиях к этому моменту сейчас расскажем вам вместе с моей коллегой Ольгой Гаврилова в студии «Радио «Спутник». Здравствуй, Ольга.
Привет.
Ну что, Ольга, мы на финишной прямой с тобой, да? В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых людях. Вот некоторые сотрудники этого известного центра в возрасте 70-80 лет уже сделали себе прививку. Как рассказал директор учреждения, господин Гинзбург, они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом, никак вакцинация на них не повлияла. Что вообще на всех никак не повлияло. У кого-то, даже у дочери президента, температура поднялась до 37, да? Вот. А в центре Гамалеи никак не повлияло.
Если верить словам Александра Гинзбурга, то вот никоим образом не повлияло. Причем, кстати, и сам ученый, которому 68 лет, тоже несколько месяцев назад вакцинировался от коронавируса и хорошо себя чувствует.
А зачем именно на пожилых людях вот сейчас вот вакцину-то проверяют?
Но это обязательный этап испытаний этой вакцины, и одной из задач вот после пострегистрационных испытаний являются вот как раз исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70 и 80 лет. Я посмотрела, планируют набрать добровольцев среди москвичей, и вот после этих испытаний вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже 90 лет, все будет зависеть от того, как пройдут эти испытания. Но вот как рассказала нам ведущий специалист проекта «Вакцина.ру», врач-биофизик Нелли Соседова, в общем-то, это такая классическая стадия испытания вакцины.
Я считаю, что проводить испытания можно, когда это идет, во-первых, первая стадия клинической здоровья в пациентах, определенный возраст уже прошла, и доказана ее эффективность. Дальше, я думаю, что группа, набранная специалистами и достаточно опытными специалистами Института Гамалея, безусловно, и проходит под контролем врачей. Во-вторых, это уже не первый и не последний опыт. Десятками, как говорится, вакцины испытываются. Именно это классическая стадия прохождения. Во-вторых, а как же по-другому нам с вами понять, как будет действовать вакцина на пожилых людях, как не проводя испытания на здоровых пожилых пациентов. Поэтому для того, чтобы всесторонне посмотреть вакцину перед выпуском ее в большую популяцию, именно так всегда в классическом варианте и проводятся испытания.
Из всех этих сообщений не понял только, откуда возможность сделать себе прививку у Жириновского. Вот откуда? Лидер ЛДПР сделал прививку от коронавируса, об этом сообщила пресс-служба его партии. Ну, подождите, для того, чтобы сделали прививку, ему 74 года, откуда-то у него должна быть, он должен в какую-то группу, значит, входить, да?
Добровольцев. Он стал испытуемым, он стал добровольцем.
Вот в чем дело. А я думаю, откуда уже? Где-то по блату взял Жириновский.
Я тут посмотрела, что соцсети по этому поводу пишут. Значит, вот один из пользователей написал, что если Жириновский, как пожилой человек, привился, то хуже не будет, и можно смело сказать, что вакцина безопасна.
А, это он... Это такая рекламная акция, что ли? Рекламная акция от Жириновского и центра Гамалеи. Вот так вот.
Продвижение вакцины.
Да.
От Жириновского. Ладно. Вообще вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол делается через 3 недели после первого. То есть Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут еще полгода контролировать состояние его здоровья.
Радостная новость для докторов правительства России.
Я еще выделит... хотела бы буквально по поводу вакцины. Я посмотрела, что по этому поводу думают западные ученые, в том числе британские медики. Они считают, что пожилые люди самая уязвимая группа по коронавирусу, еще и потому, что им может быть противопоказана вакцина из-за возрастных проблем с иммунной системой.
Наверное,
поэтому они предлагают два решения. Два решения предлагают. Mm-hmm. Прививать молодежь, чтобы защитить стариков, и использовать в паре с вакциной противовоспалительные препараты.
Правительство России выделит почти 22 миллиарда рублей на выплаты медработникам. Я вот что пытался донести
до тебя. Кстати, медработникам будут в первую очередь делать вакцинацию.
Как удивительно. Да. Дополнительные средства возьмут из резервного фонда правительства. Выплаты получат врачи, медсестры, и даже водители машин скорой помощи, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом. Ну что, мы с тобой, что, когда закончатся уже все эти испытания? Потому что я хочу тоже...
Привиться хочешь?
Я хоть не Жириновский, но тоже хочу, чтобы мне уже сделали прививку от коронавируса. А что?
Зачем?
Чтобы не болеть, Оль. Ну и сейчас расскажем о том, что россияне рекордно сократили расходы за полгода. Итак, россияне откладывают на черный день. В среднем траты за полгода сократились на 11,5 тысяч рублей в месяц, да, наверное?
Вот нет, вот за полгода.
За полгода.
Как бы такая средняя цифра.
На 11,5 тысяч. Сокращение является максимальным с 2006 года. При этом за последние 13 лет, вплоть до июля, траты российских семей стабильно росли. Исследование провела международная аудиторско-консалтинговая сеть.
Да, я вот сейчас буквально пару слов скажу, кто стал лидером по сокращению расходов.
Давай.
Это Москва, траты
Москва?
Жителей.
Москва?
Да, это Москва.
Представляешь, как все радуются
сейчас? Этому есть
сейчас.
Объяснение, кстати.
Все за МКАДом сейчас будут радоваться.
Снизились, значит, расходы москвичей на 41 тысячу рублей. Следом идет Якутия, там расходы упали почти на 30 тысяч. Потом Севастополь, там на 26. И Ямало-Ненецкий автономный округ. Там траты сократились на 19 тысяч. Ну и топ-10 вот по этому показателю замкнул Санкт-Петербург.
Почти 16 тысяч рублей.
Да. Ну и сильнее всего снизились расходы на путешествия, рестораны и одежду.
Путешествия, это мне ясно. Ну, путешествия мне совсем ясно.
Почему только рестораны на втором месте? Я бы одежду поставила на второе место.
Ну да, ну то есть, ну то, что никто никуда не поехал этим летом, это понятно.
Да, и одной из главных причин сокращения расходов стало желание накопить так называемую финансовую подушку на черный день. И по данным экспертов, объем сбережений на фоне коронавируса увеличился почти в 5 раз и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Но вот такие данные приводит холдинг «Рамир». Вот его эксперты считают, что это связано с тем, что россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. То есть, говоря попроще, люди стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились вот в предыдущие месяцы во время пандемии.
Так.
Вот, например, работники на самоизоляции экономили на транспорте, обедах вне дома, а тратить на рестораны и развлечения у большинства россиян не было физической возможности.
Это одно другому противоречит сейчас, ты не заметила?
Экономили,
не заметила?
Как бы.
Экономили.
То есть объем сбережений вырос, и в том числе, оно и...
А, в том числе за счет того, что...
Что они начали, да, экономить на, вот, о чем,
ну,
я
конечно,
уже говорил, транспорт, обеды и так далее. Но я бы не сказала, что там эксперты считают, что потому что у россиян не было физической возможности, да, и поэтому они экономили на этом. Но у многих просто не было денег.
Не было и денег, да. Денег, да. У кого-то, да, это как бы тоже
вот.
Очевидно.
Потом я уже говорила, да, граждане стали откладывать деньги на черный день и, например, откладывать, опять же, деньги на погашение ранее взятых кредитов.
Угу.
Ну, в общем, все это результат коронакризиса. Пояснил нам директор научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров.
Во время кризиса люди и в доходах потеряли, но главное, что люди были напуганы. Иногда и физически было трудно потребить какое-то благо, потому что были закрыты кафе, кинотеатры, театры, многое, что еще до сих пор закрыто. Поэтому не было возможности приобрести от товаров и услуг. И, соответственно, был страх, что это может быть надолго, и лучше, соответственно, тратить как можно меньше. Россия в этом плане абсолютно не уникальна. Аналогичные процессы мы видим и в Китае, и в Соединенных Штатах, в Европе, поэтому это весь мир примерно в такой ситуации.
Ну, вообще, Владимир Назаров считает, что потихоньку люди начали выходить на работу, открываются бизнесы, и потребление возвращается, и оно начинает расти, и через несколько месяцев, может быть, к началу следующего года все вернется, в общем-то, к норме. И это временный такой мощный шок, с которым столкнулся весь мир, и все должно, как сказал Владимир Назаров, рассосаться. Но не знаю, потому что действительно многие люди просто лишились работы, и безработица увеличилась, и насколько ситуация может улучшиться.
Почему в Москве так сильно сократились траты?
Ну, потому что в столице больше всего употребляли, сфера услуг огромная, как мы знаем, доходы достаточно большие, и, в общем-то, было что сокращать и что экономить.
Книгу жалоб и предложений теперь, может быть, и перестанут давать нам в магазинах, Оль. Что с таким предложением Минпромторг выступил. Вот не требовать от магазинов книги жалоб и предложений. В ведомстве считают, что это устаревший механизм, целесообразный в условиях иной формы экономики, которая не предполагает конкуренции. А вот в условиях рыночной экономики...
Жаловаться не принято.
Что в Минпромторге вышли после карантина и это... Не знают, чем заняться или что? С чего это вообще предложение появилось? А как? Ну, я не знаю, я удивлен.
Ну, потому что многие эксперты считают, что сегодня вот эта книга жалоб и предложений не востребована, потому что сегодня в основном превалирует онлайн-торговля.
Где?
Вот где? Я этому очень удивилась, понимаешь? Это было в основном популярно в советское время, когда на эту книгу жалоб и предложений ориентировались вышестоящие организации и оценивали по ней, как магазин работает с потребителями, да, и принимал какие-то санкции в отношении работников магазина. Ну, а сегодня принципы оценки совсем другие и, как считают эксперты, не влияют на действия контролирующих органов. Я бы с этим, кстати, поспорила, поскольку буквально 2 недели назад я все-таки попросила книгу жалоб и предложений.
Да. Нет, на самом деле, давай скажем честно, это сейчас редкость. Ну вот чтобы человек действительно шел, да, и просил книгу жалоб и предложений. На самом деле, ну это уже надо довести прям человека до ручки, чтобы вот он сказал, слушайте, где ваша там книга жалоб? Более того, известно по реакции продавцов, что когда эту книгу предоставлять потребителям, покупателям-то в принципе в магазинах-то очень даже не любят, да, и готовы сразу разрешить ситуации,
вот мне
да,
отказывали, понимаешь, мне отказывали предоставить эту книгу, я настояла и все-таки написала там свои претензии, чего, приходя в этот магазин, со мной уже как-то очень неохотно потом общались
неохотно?
Эти продавцы.
Ну, то есть,
потому что все-таки какое-то наказание, я думаю, все равно следует вот после жалоб,
потому что контролирующие органы всегда проверяют эти книги.
Жалоб и предложений.
Это
да,
безусловно.
Да.
А теперь их уберут, и что? Вы можете жаловаться через
Госпотребнадзор.
Или госуслуги, например. Ну, одно дело, ты в магазине в самом попросила
это
эту
же
книгу и написала, да?
Взял книгу,
а другое дело, ты пришла домой, зашла на сайт госуслуги. Ты, да, ну,
это,
и...
может быть, на это и рассчитано?
Может быть, на это и рассчитано. Но, с другой стороны, в Минпромторге, вот то, что говорят, они ведь тоже верно. Потому что, ну вот, сейчас у тебя есть выбор. У тебя есть выбор. Ты скажешь, я в этот магазин больше не пойду. Можете мне давать вашу книгу, можете не давать. Я пойду в магазин, который находится на расстоянии 100 метров. Но это потому, что ты живешь в Москве. Или кто-то живет в Подмосковье, да? А если ты живешь вот так вот в отдаленном городе, и это
В Калязине, например, где всего один продуктовый магазин.
Вот я там не был, а почему там один магазин продуктовый? Вот это тоже вопрос.
И одна
вот это тоже вопрос, да.
Ну, давай послушаем мнение эксперта. Вот чем мешают книги жалоб и предложений рыночной экономики, рассказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Правила же пишутся для всех участников рынка, соответственно, у нас торговля очень быстро меняется, и в этом году еще большее значение приобретает онлайн-торговля. Соответственно, та классическая книга жалоб и предложений в формате онлайна становится ну, каким-то анахронизмом. То есть мы, находясь дома за компьютером, вряд ли можем получить какую-то книгу жалоб и предложений, только оставив, скажем так, те же самые жалобы либо непосредственно на самом сайте, либо на других каких-то ресурсах и так далее. Соответственно, наверное, речь идет о том, чтобы все участники рынка были в каких-то достаточно равных условиях и, соответственно, одинаковые требования предъявлялись к ним ко всем.
Но вот можно ведь вести что... онлайн как ты говоришь, книги жалоб и предложений.
Жаль, что нельзя поспорить. Жаль, что нельзя поспорить с Ассоциацией экспертов рынка ритейла. Во-первых, одно другому не мешает. Во-вторых, мы сидим за компьютером. Да кто сидит за компьютером? Ну, кто сидит за компьютером? Кто-то сидит, а кто-то нет. Ну, то есть, и вряд ли кто-то бутылочку молочка покупает с помощью онлайн торговлю. Ну, то есть, я не знаю.
Я просто думаю, таких гораздо меньше, чем те, кто ходит в реальные магазины.
Но,
кстати, это еще не все предложения Минпромторга. Да, он предлагает еще ряд новаций, и в том числе одна из них касается вот как раз онлайн-торговли. Минпромторг предлагает установить перечень невозвратных товаров.
Подожди, как это? Увеличить перечень?
Установить перечень невозвратных товаров, которые ты уже не сможешь вернуть. Это касается вот как раз онлайн-торговли. Я напомню, что поставщики хотят, чтобы на участников рынка онлайн-продаж распространили действующие вот в традиционной торговле нормы саморегулирования. И они недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке, что мешает планировать бизнес-процесс.
Нет, ну пусть нас с тобой как покупателей это никак, да, не волнует. Пусть они там разбираются между собой.
Как-то никак не волнует. Перечень невозвратных товаров. Так ты мог вернуть товар до этого, а так ты теперь не сможешь этот товар вернуть.
Установить перечень. Да. Его же не собираются увеличивать. Он и так существует. Ну, нельзя там, что нижнее белье, например. Ну, нельзя возвращать в магазин, да, нельзя...
То есть ты хочешь сказать, просто прописать то, что уже было?
Ну, то, что уже есть, да, но это и понятно. Меня, может, это как покупателя и самого-то защищает. Например, я прихожу в аптеку, а там аспирин, который кто-то до меня сдал, вот, можете представить? Ну, то есть этого же не должно быть, соответственно, в аптеку нельзя возвращать купленные ранее там лекарства. А почему? А что, в онлайн можно?
Я просто боюсь, как бы вот в этом списке... Не стало меньше товаров, которые потом нельзя будет вернуть.
Запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах. Это тоже вот приложение
Минпромторга? Да-да-да, это еще одна новация Минпромторга.
Вот здесь
да.
Вообще я логику не могу уловить. Копирование и фотографирование книг. То есть ты пришел такой, быстренько скопировал себе... Что там? Скопировал себе газетку. Потом пошел домой и читаешь на планшетике, да, вот так, что ли? То есть, какая логика, непонятно. Ну, посмотрим. Это еще только предложение, когда примут, может, нам кто-нибудь объяснит. Это если вообще еще примут, я правильно понимаю?
Да.
Тогда поговорим о продажах билетов на премьеру боевика «Довод».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Итак, боевик «Довод». Один за всех. Предпродажи билетов на премьеру Нолана превысили все киносборы за июнь. Предварительные продажи принесли кинотеатрам 7,6 миллиона. Вот такие новости. Нолан рулит.
Но это больше, чем было у закрытой из-за пандемии индустрии в июне.
То есть это больше, чем ноль? Так, что ли?
То есть один фильм отдувался за всех, я так понимаю.
Но его же неоднократно переносили. Вот эту...
Переносили, и потом это же предпродажи надо учитывать.
То есть он соберет еще больше?
Ну, судя по всему, может быть. Боевик «Довод». Вообще вот по данным экспертов, общий сбор от фильма превысит весь заработок кинопроката за лето.
Нет, ну ты же уже сказал, это больше, чем ноль, правильно?
Да.
Если они не работали, какой заработок от кинопроката? Если, так может вот быть, этом... имеется в виду онлайн-кинопрокат, ну, я не знаю, но, по-моему, речь идет об обычном кинопрокате.
Причем вот «Довод» выйдет в российский прокат 3 сентября.
Угу. Но мне кажется, вообще... ты его сейчас прорекламировал. Я понимаю, конечно, что ты поклонница Нолана, но ты вот сейчас рекламу ему создала, да. Что ты его боевиком называешь? Это фантастический триллер. Вот так вот. Это не боевик, это фантастический триллер. «Довод». Да, в международном прокате он стартовал лучше, чем сулили ему ранние прогнозы. Но я всегда говорю, что там не дураки, Оль. Они знают, они же, помнишь, переносили вот эту вот премьеру. Подогревали интерес, подогревали. Это все маркетологи голливудские. Ну что же, понятно. Извини, что я тебя перебиваю. Следил как раз за тем, когда же уже наконец-то в прокат выйдет «Довод». Даже не столько уже хотелось его посмотреть, сколько думаешь, ну когда же он уже выйдет, да?
Ну ты прав был, когда сказал, что кинотеатры-то были закрыты. Не только в августе открылись. И поэтому действительно многие не понимают, откуда взялась такая цифра. И среди экспертов также директор прокатной компании «Мособлкино» Евгений Сарамут.
Мне кажется, это только громкий лозунг. Потому что, насколько я понимаю, в Московской области, в Москве, в крупных, да, мегаполисах, кинотеатры открылись 31 июля. В июне было, мне кажется, все закрыто. Поэтому я не понимаю, откуда взялась вообще такая цифра и почему такой ориентир. Вот это мое личное мнение. А то, что вообще это сейчас очень ожидаемый фильм, это действительно так. Ну и предпродаж я особо не видел. По крайней мере, там по нашим сетям предпродаж нет никаких. То есть люди просто интересуются, будет, да, будет. Ну все хорошо, мы придем. То есть никакого такого сверхажиотажа нет. Он, мне кажется, искусственно раздут средствами массовой информации.
Нет, вот Жень, все-таки камень. Это боевик, это шпионский боевик.
Вот тут вот камень в огород средств массовой информации. Нет, друзья мои, это не средства массовой информации раздули. Это раздули маркетологи киносетей, причем как отечественных, так и зарубежных. Вот не надо говорить, что это средства массовой информации. А по поводу того, боевик это или не боевик, к сожалению, Оль, тут можно спорить вообще два часа, потому что уже все вот эти грани давно стерты.
Стерлись.
Вот
стерли.
Где этот... А если там
ну
и
хорошо,
боевик,
если
и
я добавлю слово фантастический шпионский боевик.
Он стартовал в международном прокате лучше, по последнему изданию Variety, вот к завершению первых выходных там. Еще там, да, потому что у нас он только начинает на экран выходить.
Нет, там он вышел 22 августа.
На четырех десятках рынков 53 миллиона долларов. Ну, по-моему, кстати, в него вложили около 100. Больше всего фильм заработал...
Нет, в него бюджет его составил 205 ого, миллионов долларов.
Ого, ну а что они хвастаются тогда 53-мя? Вот тебе.
Так, мировой прокат вышел 22 августа. Его кассовые сборы, чей бюджет составил 205 миллионов долларов, уже достигли 53,5
вот
миллионов
долларов. Я хочу до тебя донести,
да,
что в Великобритании 7, во Франции почти 7, а в Южной Корее 5. Вот. Нолан в очередной раз представил фильм «События», который требует, чтобы его увидели на большом экране, и мы очень рады, что зрители по всему миру получают возможность оценить довод именно таким образом. Знаешь, что так говорит? Так говорит, конечно же, глава Warner Brothers, Тоби Эмерих, который, собственно, и ну, на деньги Warner Brothers и снимали этот фильм. Соответственно, что он может еще говорить? Если довод не понравится, вот не понравится так же, как, например, «Джокер», понимаешь, что я не знаю, мы теперь знаем, у кого нужно спрашивать по этому поводу.
Вообще, вот посмотрела, да. Смотри, критики считают, но опять же, да, ты был прав, успех картины обусловлен мощной рекламной кампанией, да, ну, о чем
как,
ты говорил,
как
безусловно,
многие, да,
да, да, пиар-компания и тал, такая. И кроме того, многие зрители захотят посмотреть «Довод» несколько раз, так как он достаточно сложный для понимания. Не знаю, насколько он сложный, но мы еще не смотрели, он еще не вышел в прокат, но там речь идет о противостоянии британской разведки и торговцев оружием.
А мне кажется, он у Бонда немножко подъел. Да, немножко. Еще что? А что на самом деле нам еще предлагают, вот, кроме «Довода»? Это ведь тоже ну, такой важный момент, потому что кроме «Довода» сейчас в кинотеатре смотреть нечего.
Нечего.
Это «Стражи Галактики», да, и два фильма, которые, собственно, нам, ну, которые нам ни о чем не говорят. Они, конечно, голливудские, в них тоже там вложены, не так, как в Нолана, не 205 миллионов, но они нам ни о чем не рассказывают. А вот еще говорят... Рассказывают, здесь мне наш шеф-редактор подсказывает, ради каких фильмов стоит вернуться в кинотеатры этой осенью. Вот в программе будет, слушай, экранизация романа Агаты Кристи, новое похождение Джеймса Бонда и «Чудо-женщины», а также история Уэса Андерсона о сотрудниках французской редакции. Вот это я уж совсем не знаю. Это уже какие-то фильмы, которые я не знаю, стоит ли ожидать.
Еще есть русская фантастика «Вратарь галактики за миллиард».
Я тебе говорю, «Вратарь галактики», да, о котором все говорят, но так пока я на него не сходил, у меня нет своего мнения по этому поводу. Мне кажется, что этой осенью, после того, как пройдет Венецианский кинофестиваль, о котором мы буквально час назад говорили в нашем эфире, нам с тобой стоит посмотреть фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске. Вот здесь он будет представлен как раз в рамках Венецианского кинофестиваля. Твердовский, младший Твердовский, снял очередной фильм. И все-таки, я не знаю, с трудом, говорят, этот фильм может пробиться в прокат, но все-таки ожидаем еще Китобоя, продюсер-учитель этого фильма. Он тоже, кстати, на Венецианском кинофестивале, но вот до сих пор непонятно, будет ли прокат этой картины. Так что
осенью... Ты про какой? Алексея Учителя?
Да, конечно.
Про Цой, да?
Нет, там... нет, не про Цоя. Нет, я говорю о том, что это его студия, учителя, и молодой режиссер из этой студии снял фильм «Китобой». Вот об этом фильме, который мы ожидаем. В общем, я надеюсь, что будет нам, кроме довода, что посмотреть
еще
этой
«Новых
осенью».
Мутантов можно.
Да. Этот эфир мы для вас провели вместе с моей коллегой Ольгой Гавриловой.